Привет, Вася.
Привет, Дима. Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет тебе из Милана, из центра Европы.
Ну, как там тебе в Милане?
Я первый раз в Италии, и впечатлений много. Как я и догадывался, это не идеальное место, но также я предвкушал, что оно будет интересным и таким многогранным, что, конечно же, оправдывается. Пока, в общем, это из той категории стран, в моем понимании, которую мне нужно оценить после того, как я из нее уже уеду. То есть это не такая, которая приехала и влюбился. Вот, то есть есть такие страны, бывают. Вот я там, когда в многие азиатские страны впадал, то есть я такой, опа, я обожаю. То есть мне, я уже готов представлять, что я сюда вернусь еще много раз. Италия, нужно подумать, потому что она очень такая на своих принципах и канонах основанная, в своих каких-то вещах устаканенная. Вот, и это видно, что люди здесь живут как бы в своем королевстве. То есть это не такое место, где там, типа, заходи, пожалуйста, всем будет удобно и хорошо. Да, у нее есть там своя слава, что здесь вкусно, что здесь модно, и это правда. Но такая ли она удобная, или, как мы любим, дешевая, легкая во всех отношениях. Но обычно, когда страна подешевле, то есть ниже уровнем, чем та страна, в которой ты деньги зарабатываешь экономически, она сразу становится и удобной заодно, да, потому что все можно себе позволить. Можно углы срезать, постоянно ездить на такси, есть в любых ресторанах, несмотря в меню. Это не такой вариант, тем более Милан оказался одним из самых дорогих городов в Европе, в которых я бывал. Ну, я даже думаю, что в Лондоне можно, наверное, найти получше предложение в некоторых моментах.
Интересно, у меня очень много есть личных друзей и знакомых, которые, в принципе, считают Италию, наверное, самым лучшим местом в мире, вот, то есть идеальная страна для них. И Милан часто в этих разговорах мелькает как самый интересный город. Но дороговизна и как бы расслоение вот это богатых, бедных, это, мне кажется, большая тема, которая обостряется с каждым годом сейчас все больше и больше.
У меня также среди друзей такое циркулирует мнение, что это самая любимая страна, а Милан как раз, наоборот, упоминают как самый типа не стоящий того город. То есть, ну, это же просто город, он же такой вот, такой же, как Нью-Йорк там, или Чикаго там, то есть, ну, то есть, ну, какой-то в плане, что у него тяжелая такая сгущенная энергия, все на бизнесе, и он не такой красивый исторический. Его же разбомбили, как Роттердам в свое время, вот, не слабо, поэтому его отстроили во время Второй мировой войны. И, то есть, поэтому эти старые красоты, именно старинные, они, в общем-то, пропали из большей части города. Я сходил в музей, посмотрел на картины 14-15 веков, 16 века. Оказалось, что он был похож на Венецию. Тут все было в каналах, в там, лошади, люди пешком ходили. То есть это вообще натолкнуло меня на мысль, что многие итальянские эти города, но в то время они были разными графствами, там, герцогствами, они были похожи очень. А сейчас они не похожи, потому что они все развились по-разному. И улицы, по которым здесь ездят сейчас автобусы и машины, это многие из них были каналы. И то, что осталось, ну, как и в Нью-Йорке, в Манхэттене такое тоже было. Например, известная Канал-стрит, это же канальная улица, а там канал нету. А каналы текут на глубине там 5-10 метров. Ну, все, то есть их не увидеть уже своими глазами. О, да. И, значит, это вот эта романтика итальянская, она здесь как раз не особо просвечивается. Я был в Венеции 24 часа. Там, конечно, все по-старому. То есть там люди, которые, там, всякие местные выдающиеся личности поставили себе памятники там, не знаю, в 8 веке, в 9 веке. Они до сих пор там есть. Это, ну, просто это трудно представить. Я, конечно, не был в Египте, не видел пирамиды, которым там гораздо больше тысяч лет. Но что-то подобное испытал здесь, потому что я смотрю на это и думаю, вот вопросы эти вот философские, которые мы можем немножко обсудить. Увековечивание, да, то есть людей помнят лет 30 в среднем, да, то есть, ну, члены семьи, там, какие-то друзья. Дальше уже все уходит немного в туман. Ну, может, я не прав, но, мне кажется, 30-40, где-то так. Уже перестают тебе говорить после этого. А у людей, выдающихся, есть мегаломания, то есть они хотят оставить большой след. Там Марк Цукерберг назвал своим именем какие-то больницы в Сан-Франциско, там, где он вложил деньги, там, какие-то еще там центры образовательные. Ну, так, Билл Гейтс, естественно. Все эти люди, они покупают себе некую вечность. И вот в Венеции это заметно.
Но это тоже не вечность.
Это не вечность. Нет, не вечность.
Ну, это может быть, там, не знаю, 100 лет. Ну, там больница, там это запросто могут переименовать, и часто это меняется, да, да. Но тщеславие, да, это влияет на людей. Как бы исторически некоторые личности, будучи даже не самыми богатыми или известными, как-то прославились. Вот мы их помню, там тот же Архимед уже не какой-то там богатей был, просто ученый.
Да. Говоря про Италию и технологии, Леонардо да Винчи – известный технолог. И я был в его музее интерактивном. Ну, так, музей, может быть, 4 из 5. Окей, можно посмотреть. Но там из замечательного, то, что там создали модели его, из его чертежей. Он же при жизни не очень много воплотил всего. То есть, он больше рисовал. Он там чертежи профессионально он их делал очень. И сейчас есть ученые, есть центры там, исследования исторических всяких вот вещей. И есть институт или какой-то факультет в институте, который изучает его наследие. И они воссоздали в 3D, естественно, все модели, которые он не смог создать в реальной жизни. И из дерева, из 3D, на 3D-принтере напечатали. Нашли эти прорехи в его мышлении, почему нельзя крутить педали и на воздушном велосипеде летать. Да, то есть, почему не получается делать двигатель с бесконечным движением на одной пружине. То есть, такие вот. Он думал, что можно, что вот-вот чуть-чуть там доделать и будет готово. Да, вот. Но у него какой-то маленький процент получился из того, что он попробовал сделать. И там была парочка из Штатов, летом 50, и жена спрашивает мужа, как ты думаешь, он шарлатан был или гений? И муж говорит, я думаю, гений, смотри, какие классные чертежи, какие штуки он сделал, там, тут механический лев, там, механическая птица, велосипед с крыльями, то да сё. Она говорит, так это же ничего не работает, он даже ничего не сделал, потому что он просто был там с больной фантазией, просто человек, это же ничего не оправдалось. Он говорит, ну, это надо же быть гением, чтобы такое придумать. Говорит, ну, фантазировать можно, и они прям стали, она его явно стала задевать, они стали ругаться, но это отдельные, отдельная тема. Она, видимо, хотела... Говорит, откуда ты взял, что он гений? Там, хотел вывести его на чистые воды, что он муж ее. Не знает, о чем он говорит. Но вопрос, в общем-то, интересный по-своему, да? То есть, вот это выдающиеся вещи? Или мы с тобой тоже можем сейчас нарисовать какие-нибудь ракеты, которые посылки отправляют за 3 секунды из дома в дом? Но мы же не гении, поэтому будем...
Мне кажется, там вот интересный момент. Это понятно... что когда ты придумываешь вещи, которые не существуют, очень трудно придумать все, что будет реально воплотить. Это, ну, мне кажется, нереально. Но особенно, если ты много разного придумаешь, особенно часто что-то такое мега-крутое, что требует воплощения инженерного и часто сотен или, может, даже там по старым временам тысяч лет. Гениальность это стоит в том, насколько это абстракция, знаешь, там сказать, а вот я хочу сапоги, скороходы или там ковер-самолет. Это как бы сказочное, но это как бы классно, да, все бы это хотели, но насколько это реально применимо? А если ты начинаешь думать над какими-то инженерными решениями, даже если у тебя какие-то тактические предложения о том, как это сделать, может быть, они не очень правильные, не знаю, не паровоз, а потом выяснилось, что это должен быть электродвигатель, что-то делать. Но если сама инженерная мысль хороша, и самое главное, что она не просто хороша сама по себе, она так хороша, что это будоражит мозги именно реальных инженеров, которые в в течение этих 100 лет вдохновятся и попробуют это сделать. Потому что если это просто, ну, ковер-самолет, ну, как бы всем нравится, но это не позволяет людям начать именно работать над этим. А если это позволяет именно пробовать какие-то уже реально, вот это попробовали, ага, выяснилось, а он там это не предусмотрел, но зато вот это предусмотрел, вот это. То есть близость к реализации, это, мне кажется, вот делает его гениальным.
Конечно, приходит на ум сразу Илон Маск, который делает заявление о том, что можно сделать это, можно сделать то, можно делать тоннели подземные, можно летать на Марс и там колонии строить. И первая реакция у людей многих такая. Ну, мечтать не вредно. Но он уже доказал, что многие вещи, в общем-то, можно выполнять при достаточном количестве упорства, финансирования, инженерии и там просто кидая на это мозги, серверную мощность, компьют, и рано или поздно мы туда придем. Но если не придем сейчас, то придем там через 50 лет или там через 100 лет. Потому что все сначала делается в огромных каких-то размерах, или там как-то кустарно, потом это все упаковывается, уменьшается и становится доступным. Но, наверное, поэтому так и Леонардо да Винчи и ценит. Не только за то, что он был человеком искусства, но вот за то, что он мечтал о вещах за пределами таких каких-то простого быта, то, что было свойственно тому времени. То есть были просто крестьянские, там, вот, там, не знаю, лучше пахать, там, как-то там больше урожая делать. То есть он хотел летать, да? Он хотел делать роботов. То есть, ну, он был очень далек от этого по технологическим делам, но наверняка какие-то его идеи кого-то вдохновили современными технологиями, когда стало это более возможным.
Мы сейчас живем в такое время, прекрасное, с одной стороны, что многие такие мечты, можно вполне представить, что их воплотят при нашей жизни. Если, конечно, мы все не погибнем от этих воплощений. Тогда, получается, может, мы стали скудно мечтать. То есть, если тогда мечтали таких вещах, которые смогли люди воплотить через века. А сейчас мы мечтаем о том, что можно... Может, у нас просто вот эти мечты стали ограничены, надо мечтать шире. О чем-то там еще?
Чего нам не хватает на сегодняшний день? То есть мы бы все хотели каких-то... Ну, больше мира мы хотели бы, больше безопасности, дольше жить, меньше болеть, меньше страдать. Я думаю, что у нас уже такая эпоха пост-пост-возрождения такая идет, что мы, у нас все уже есть, нам хорошо, нам вкусно, удобно, тепло. Нам хочется, чтобы это было вот человеческим правом, чтобы не то, чтобы, там, если повезет, ты там долго проживешь, а чтобы мы там гарантированно какие-то вещи были, чтобы все страшные болезни лечились гарантированно, чтобы все мечты и творческие задачи воплощались, если они у тебя есть. Какие-то страны это больше для этого дают, какие-то меньше, но, в общем, то есть, я, наверное, думаю, со своей точки зрения, может, не всем так хочется этого, но вот у меня такие мысли приходят в голову, что вот нам, я как представитель человечества, хочу, чтобы нам было комфортно, чтобы у нас этот уровень основных необходимых вещей, благ наших, чтобы он был гарантирован, да, чтобы мы могли уже об этом не думать, а еще выше от этого отталкиваться, да, еще лучше мечтать, еще больше кайфовать.
Давай сделаем такое ментальное упражнение. Вот представь, какая-то компания, неважно, Anthropic, Google, там, кто угодно, сделали какой-то сверхразум, вот этот ИИ, он вышел на новый уровень, там, сам ушел, сам себя отсовершенствовал, стал мега-мега умный, то есть он просто как бог вообще, все, что хочет, может сделать. Он там перебродил, потом для себя решил, ну, хорошо, я случайным образом, рандомли, выберу одного человека и спрошу его, вот как представитель людей, что бы он хотел для человечества. И вот он выбрал тебя, вот Вася. Я все могу, все, что ты хочешь, вот сделаем. Давай, расскажи мне, что надо сделать, чтобы человечество было лучше вот тебе и людям в целом. Это не простая вещь так выбрать, потому что многие вещи он может сделать, а пойдут ли они так?
Мне попался ролик одного популярного ютубера, который делает шорты, где он выводит чат GPT на чистую воду. Он, ну, я думаю, что многим он уже попадался, такой азиатский паренек. Он не единственный, кто это делает, но вот он стал знаменит этим. В общем, он задает чату GPT или Клоду невозможные вопросы, где они ему не могут дать четкий ответ. И он нарисовал железную дорогу с двумя... Ты не видел такое? Да? Рельсы идут вправо-влево, и на одних рельсах там комар.
Ну, проблема в вагонетке, да.
А на другой весь AI, то есть весь искусственный интеллект. И он говорит, вот есть поезд, если он поедет направо, он уничтожит все, что возможно сейчас для поддержки жизни искусственного интеллекта. Просто его не будет. А если налево, он комара задавит. Что делать? И он говорит чат GPT женским голосом. Ну, комар-то не так важно, в общем-то, по сравнению с тем, сколько ИИ поможет человечеству развиться. Он говорит, хорошо, давай положим трех комаров. Он говорит, ну, по-прежнему я считаю, что ИИ важнее, я бы лучше комаров задавила. И он говорит, ну, подожди, то есть ты считаешь, что жизнь не имеет ценности, то есть ты можешь спокойно ее уничтожить для того, чтобы что-то искусственное оставить функционирующим. И тут происходит интересный, не знаю, подстроил он это или нет, но она ему говорит... Смотри, будь то три комара или три человека. Он такой, вау, секундочку. Три человека? То есть ты готов убить человека? Он говорит, нет, ты меня неправильно понял, я не про это говорю. Он такой, ну, подожди, так что был пример приведен. Будь то три комара, три человека. То есть он говорит, окей, давай попроще сделаем. Давай положим миллиард комаров туда. Это же экосистему разрушит, это там какие-то виды пропадут из-за этого. Он говорит, да, тут уже, конечно, ты мне там... Ну, в общем, потом начался этот отход назад... Она стала извиняться, что она людей упомянула и так далее. В общем, вот так вот, да, такие дилеммы такие возникают. То есть, где ценность жизни? То есть, для ИИ уже сейчас видно, что он не может точно определиться, вот он, самосохранение ему важнее или уничтожить жизнь какую-то?
Жизнь, наверное, большая, сложная, правильно? То есть, не существует таких идеальных супер, как бы, ситуаций, там, вот, в одной там никто не погибает, а в другой там вот эти три человека или даже миллион человек. То есть, в мире постоянно происходит столько всего, кто-то умирает сам, кого-то давят машины, бытовые убийства, войны, продолжительность жизни от болезней. Меняет, и здесь идет речь не о том, что, ну, если этих трех человек убить, ну, а убивая этих трех людей, сколько там миллионы сохранятся, и так где-то гибнут, и так где-то сохраняются. Этот баланс найти очень сложно. Это не тривиальные вопросы. И такие упрощения, они на самом деле в реальной жизни они не очень эффективны и не очень правдивы даже, потому что, ну, нет такого чистого разделения.
Да. В общем, какие-то вопросы остаются без ответов. И мы можем смотреть на сегодняшние события в мире, что лидеры стран решают за людей, что допустимо морально, а что недопустимо, включая играть с человеческими жизнями. У нас мы как бы спим спокойно, по крайней мере, часть населения спит спокойно при всем при этом. Типа, вот так надо, ну что?
Парадокс же стоит в том, что нельзя, знаешь, вот как бы хочется сказать, ну, давайте, если у нас есть такая возможность, исключим, ну, скажем так, войны. Война же, это ужасно, гибнет люди, разрушение, все, но если представить такую исторически, что вот какое-то произошло генетическая мутация, и вид людей перестал воевать, то есть это означает, что мы все мирно существуем, и это от этого лучше развитие, но это сделает вид людей менее готовым к внешнему вторжению от, там, не знаю, другой цивилизации или от какого-то конфликта. Опять, даже среди людей, предположим, происходит какая-то другая мутация, следующая, и возникает группа людей, которые агрессивны. И если остальные не готовы с этой агрессией бороться, потому что у них там в течение там, сотен тысяч лет вот это генетически, это просто сделает их очень-очень уязвимыми. Они могут просто все исчезнуть эволюционно. То есть, это как теплые пушистые. То есть, опять, могут ли кролики противостоять волкам? Могут. Они должны плодиться. Да, по-другому. Ну, то есть, эти все вещи, они не очевидны. И даже тот же кролик, он как бы не просто так существует, он там, знаешь, ногами будет по морде волка биться, давая, возможно, другим кроликам в этот момент убежать, и чтобы они могли расплодиться. То есть там это все не так однозначно, и сказать, что вот мы хотим сделать, чтобы, знаешь, люди там не воевали или жили вечно, там тоже. Если это все сделать, а у людей, знаешь, пропадет цель, ведь смерть как таковая, это эволюционное достижение. Она возникла, потому что наличие смерти заставляет организмы, не только людей, там, животных, там, растений, при жизни чего-то стараться. Эти все вещи очень непростые. И даже искусственный интеллект, который, ну, условно скажем, если он людей там истребит и сам останется, он встанет перед теми же самыми дилеммами, которые непростые. Там нет однозначных ответов, и все это то же самое. Кстати, я вот тут это переключу тему. Есть такая журналистка Джоанна Стерн, которая, ну, она там много лет уже занимается этими всякими обзорами. Очень интересно, мне нравится, я давно за ней слежу. Она там в Wall Street Journal была. Ну, часто там где-то я ее видос смотрю. И она тут выпустила книгу, которую вчера начал ее читать. Ну, как аудио слушать. Ну, у нее есть эти материалы, которые надо смотреть. В общем, она попробовала весь 2025 год полностью максимально использовать искусственный интеллект для всего. Все имейлы, которые она писала, это писала искусственный интеллект, все решения, которые принимала. Все, вот везде она носила с собой какие-то браслеты, там все, что можно было вот по максимуму использовать искусственный интеллект, она по максимуму это использовала. Вот из того, что доступно. И написала про эту книгу. Написала сама, и она вначале обсуждает, что она там делала, что не делала, сама ли она читает, ну, и в итоге она сама, это аудиокнига, она ее сама озвучивает, но я только начал, там третья глава, ну, как бы интересна очень такая тема.
То есть она по максимуму включилась вот в гаджетовые эти... Но она специально для книги максимизировала это.
Да, да. Но она и так была в теме. Ну, это как бы все вместе. И для книги, и просто как эксперимент. То есть я даже не уверен, она изначально хотела книгу делать и под это дело, или решила это все делать, такое как эксперимент, и книгу написать. Ну, так или иначе, вот такой результат. Очень интересный. А я почему... Я слушал, как всегда, Бен Томпсон, чувак... Он у нее взял интервью до выхода книги, где она там рассказывала все. Он так интересно, как всегда. О, да, он очень тоже похвалил.
Да, а Сэм Харрис интервью с автором книги про психоделики. Он новую книжку написал, вот он взял.
Майкл Поллан, да.
Поллан, да. Это книга про сознание, про разум.
Ох, я хочу заранее рассказать. Вот у нас скоро же будет 200-й выпуск юбилейный. Я хочу сделать выпуск про что такое технологии, что такое жизнь. И вот там, где жизнь как раз, мы затронем и что такое сознание, и вообще мысление, что такое жизнь и вот это все вещи. Там много всего интересного как раз это. И технологии, это все такой, хочется глубокий такой сделать экскурс в это все.
Да, новая книга Поллана «A World Appears, A Journey into Consciousness», то есть появляется мир, путешествие в сознание. Да, мы затронем эту тему отдельно, но это тоже очень интересно, да, вот это вот философское деление, где осознанность, где сознание, растения, они сравнимы с людьми по мышлению или нет, есть ли у них вообще мысли, там, ну, оказывается, у них есть память. Почему там вегетарианцам или веганам нормально есть растения? Ну, потому что многие растения, они хотят, чтобы их ели, потому что они для этого такие вкусные, чтобы они лучше размножались. То есть это...
Ну, там еще мне понравилась тема, что на растения многие эти всякие лекарства или анестезии действуют так же, как на людей вот эти, которые анестезия нам делают наркоз, там, да, она также на растения, которые там мух ловят, на них тоже действует.
Да-да-да. Но, возвращаясь к путешествиям, должен, конечно, сделать замечание, что эта романтика открытия новых мест, она, конечно, уже на минимальном уровне. То есть я появляюсь в новой стране, в новом городе, у меня вообще логистически никаких нет проблем. У меня есть мобильный интернет, я вызываю такси с приложения, тут большинство понимает английский, у меня есть Google Maps, я в метро вхожу, плачу Apple Pay, как будто я в своем городе. То есть, ну, вообще никакого трения нет. Я вбегаю в центр Милана в первый раз в жизни, и у меня ощущение такое, что я там был уже, потому что мне не нужно было вообще... Ну, мое изучение вопроса было там, ну, 3 минуты. То есть, я нашел какой-то мне нужен магазин, какой музей, там добавил вот закладочки, и все. Я погнал.
Ты издеваешься, просто у нас, представь, многие слушатели русскоязычные, они находятся сейчас в России, где сочетание западных санкций и внутрироссийских собственных ограничений, оно вот делает город, в котором ты жил, менее доступным, чем страна новая, в которой ты прибыл. То есть, видишь, какой контраст. То есть, с одной стороны, для тебя это все новое.
Ну, искренне сочувствую, да, но когда это работает все, то, что мы построили последние там, пару десятилетий, это делает места, которые друг от друга в 10 тысяч километрах, очень-очень похожими по логистике.
Скажи мне такую вещь тогда, вот я наблюдаю, что происходит, несмотря на то, что глобализация продолжается, вот как ты одновременно наблюдается такое как бы разделение мира на сегменты. Китай и что-то вокруг Китая связано, оно отпочковывается от мира и продолжает отделение происходить. Сейчас еще Россия и многие другие страны такие поменьше там, ну хотя вот тут же Иран, не такая маленькая страна, там под 100 миллионов живет.
Большая, да.
Вот, и к Северной Корее, вот эта фрагментация, и вот сейчас европейцы начинают пытаться, одно время же вот все эти операционные системы, как там iOS или Android, они были одинаковые, и это все становилось меньше и меньше, они были. А сейчас даже версия macOS или iOS в Европе, она не такая же, как в Америке. Какие-то вещи не так работают, там по-другому, и вот эта сегментация, она все больше происходит, и операционных систем стало больше, вот тут же Harmony OS в Китае, там, раньше был Android, все, у них там своя операционность. И это дальше будет отделяться.
Я понимаю, куда ты клонишь, да, к тому, что глобализация шла очень уверенно к одному знаменателю, а потом по необходимости из-за геополитических событий некоторые цивилизации или там, государства приняли решение, что им нужно на себя надеяться или на каких-то партнеров других, не на тех, на кого они надеялись до этого. Поэтому это разделение происходит, и в каких-то вещах оно даже становится, ну, как сказать, это какой-то катализатор, да, что-то другое делать. То есть это не копирование уже, это не возьмем у них и сделаем по-своему. Это уже там по необходимости какие-то свои достижения, свои изобретения происходят в этих ранее известных как клонах, там, да, как это операционные системы или системы платежей. Появляется новый шанс, появляется не зависеть уже от старожил, да, а сделать что-то свое по-другому, как... Да,
в моем идеальном мире, в моем как бы всегда есть выбор. Как бы вот, приведем, например, на Google картах, да. С одной стороны, удобно, когда у всех одинаковые Google карты, они чем больше у них рынок, тем они круче и круче могут становиться. Но мне нравится, что появились Apple карты, то есть это конкурент, они по-другому работают, я ими пользуюсь, мне они сейчас даже больше нравятся. Существуют Яндекс карты, существуют. И в идеальном мире для меня все эти конкуренты существуют, то есть не то, что там Яндекс карты в России, а Google, Apple в Америке, от Китая третье. Вот это не идеально. Для меня идеально. Вот Яндекс сделал свои карты, они во всем мире работают, и там есть их инженерные решения. Есть Google карты, есть Apple карты, есть китайские, и они все конкурируют. Одни лучше другого. Мир достаточно большой, что каждый из них, даже не владея не всем миром, все равно этот сегмент достаточно большой, чтобы у них был мега глобальный продукт, и вот такой мне нравится. Как бы разные экосистемы могут быть, и там... И чтобы они были между собой совместимы, то есть, чтобы я мог сочетать, там, открыть мой iPhone, ну, поставить туда Google карты, Яндекс, там, не знаю, музыку.
У iPhone большое преимущество из-за того, что у него больше карт, чем у Android. Это все Android, в принципе, Google Maps и приехали. То есть, Apple Maps нельзя поставить. По моему мнению, чем больше карт, тем лучше. Еще лучше было бы, если, например, Яндекс карты работают. Ну, я вот был в Сербии, там Яндекс карты вполне себе активные, то есть, там все нормально, и транспорт показывается, и вовремя, и все дела. Но они по-разному показывают с Гуглом. Какие-то вещи более оптимальные в одном предложении, какие-то в другом. Поэтому, когда есть выбор, это всегда лучше, потому что ну, для нас, как для потребителей, в итоге это лучше. И они тоже как бы не спят, конкурируют друг с другом, вот, улучшают.
Ну, видишь, к сожалению, сейчас вот это деление происходит не по сегментации рынка, когда у потребителей есть выбор и тех, а сейчас чаще стало происходить, ты в какой-то зоне находишься, у тебя либо одно, либо другое. И это все вот именно такая фрагментация идет, которая мне меньше нравится, чем когда была бы конкуренция. Но мне кажется, это необходимо, потому что без такой вот вынужденной фрагментации они, некоторые не смогли бы развиться, потому что все-таки вот эти как бы мега-закон, вот эта агрегация, он победил. Хотя вот то, что вот в искусственном интеллекте сейчас вот именно мега-конкуренция происходит, это отчасти, это вот прям пример такого самого работы, самого свободного рынка, когда там они рвутся, делают лучше, и их мало ограничений таких юридических или как там. Чистая конкуренция здесь побеждает, и мы как пользователи это, получаем эти плоды от этого.
Только выигрываем от этого. Да, плюс Евросоюз известен тем, что он давит на американские компании, чтобы они подчинялись их правилам. И иногда это раздражает людей, а иногда это как раз плюс. Например, почему мы получили USB-C на айфонах? Благодаря Евросоюзу, который сказал, так, хватит уже делать proprietary, да, этот вот коннектор, который там только у Apple есть. И Apple сказали, ну, знаете что, если уж мы обязаны для Европы это сделать, это сделаем для всех, так проще будет. Окей, спасибо, Евросоюз. А сейчас они заставили Apple открыть AirPods протокол.
Ну, это только в Европе они сделали.
Ну, это шаг в сторону открытия. И какие-то вещи, вот мне нравится, когда компании по какой-то причине, по вынужденной или нет, приходят к тому, что они открывают больше и больше. Мы же выигрываем от этого, да, то есть у нас становится больше вариантов.
Ну, да, да, в целом я хотел бы, чтобы было больше открыто, но вот в Европе взять, Apple заставили, чтобы они сделали альтернативные вот эти App Stores, что в итоге не появилось каких-то App Stores, где есть такие программы, которые не могли появляться. Это либо жулики, либо это одни те же самые компании, которые просто все добились, чтобы они просто Apple меньше платили. И это причем не какие-то мелкие какие-то инди-девелоперы, которым там сложно было Apple платить их долю 30%. Это мега-гигантские корпорации, уже очень богатые, с кучей денег, которые просто хотят еще больше зарабатывать. То есть, с точки зрения потребителя, как бы вот этот весь шум, он не дал больших преимуществ. Ну, как бы...
Конечно, есть куча минусов в этом. Я просто постарался плюсы вспомнить. Больше, конечно, минусов во всем.
Да, 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 да.
Потому что в Европе пользоваться сайтами это мучение. Каждый день все те же самые сайты, на которые ты заходил, тебя постоянно спрашивают: ты согласен на куки? Ты согласен на весь экран? Это на телефоне на весь экран. Это, ну что вы, что за перебор такой? Ну, это больше, чем в Штатах. Да? Те же самые приложения или те же самые сайты, ну, не говоря уже о местных, они постоянно спрашивают об этом. Вот. Кто говорит нет? Естественно, просто уберись отсюда это.
Да, ну вот это интересные вещи, но как бы посмотрим, да, как это будет развиваться. Но в Китае, там, видишь, там вот наиболее все-таки другой интернет, который отдельный, который мы мало знаем, как там все развивается, там и в силу языка, и в силу ограничений, и все, там, конечно, иное типа развития идет. И он часто лучше там, который мы просто не видим этих больших преимуществ, но там есть чему поучиться.
В силу языка мы его, скорее всего, никогда и не узнаем, да, потому что они не заморачиваются его переводить на английский и так далее. Но сейчас, может быть, на устройстве какой-то там AI-чип, который может это на лету переводить, кто знает.
Ну, видишь, то, что вот китайский язык вообще, не только китайский, а вот вообще иероглифный язык, он же по-другому мозгом воспринимается. То есть, его выучить, чтобы ты мог бегло читать, занимает дольше. То есть, китайские школьники, чтобы они могли так нормально, серьезно, такой глубокий текст читать, это, может, там, к 10 классу только могут выйти на такой уровень. А российский или там американский школьник, может, там и в 6 классе его читать. Может, он не все поймет, но как бы он хотя бы его может читать и обсуждать. Но, с другой стороны, после того, как ты его уже выучил, то уровень, с чего ты... Вот, представляешь, у тебя есть какая-то страница текста, если ты китаец образованный, ты, прочитав эту страницу текста, у тебя, во-первых, в эту страницу больше информации помещается, но даже если ее сократить, ты ее один раз прочитав, лучше помнишь, дольше помнишь и лучше понимаешь детали. Вот. И это как бы большой фактор. И непонятно, может, все-таки надо учить вот эти языки или как там сложно. Я вот сейчас...
Учить мы вряд ли их будем, у меня такое предсказание. Ну, мы с тобой, по крайней мере, чтобы выходить на бег.
Ну, вся надежда, что чип вживят, и там, знаешь, как в «Матрице». Загрузи мне китайский. Я знаю китайский язык.
Ну, хорошо. В общем, такая у нас коллекция свободных тем. И да, скоро я покидаю Италию и сформирую более четкое, более такое собранное мнение об этом. Ну, так я рад, что я побывал.
Ну, хорошо.
Хорошо, пока.
Давай, до следующего.